страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 863-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Большое спасибо всем, кто продолжает за меня молиться, ну и также приходят молитвенные просьбы от наших слушателей, от наших зрителей, от вас, друзья. Я и вся наша команда, и сотрудники, и волонтеры продолжаем молиться также у вас. Сегодня у нас будет такой тихий эфир, потому что, ну, опять мне сегодня кричать нечем, было бы чем говорить, но, слава Богу, на самом деле он восстанавливает. Есть возможность уже говорить, есть возможность вести эфир, и мы молимся, что дальше будет лучше для того, чтобы мы могли с вами беседовать, для того, чтобы мы с вами могли продолжать нашу программу. Спасибо всем, кто присылал письма, кто-то через комментарии, кто-то в личную почту ВКонтакте. Многие из вас мне пишут. Спасибо вам большое и спасибо за эту поддержку. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, мы читаем его от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сейчас с вами в Новом Завете, мы в первом послании к Тимофею, мы продолжаем сегодня читать первое послание к Тимофею. И, ну вот, собственно, ближайшие полторы-две недели, да, две, даже немножко больше двух недель, мы, собственно, в этой книге Священного Писания. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Ваши комментарии мы читаем обычно сразу после эфира, а вот в эфире озвучиваем на следующий день. Ну, просто вот эфирный план наш так устроен, что мы сначала читаем письма и беседуем, отвечаем на те вопросы, которые вы задаете. Не всегда отвечаем. Иногда просто беседуем на тех вопросах, которые вы задаете. Ну, потому что не на все вопросы можно просто взять и сразу ответить. И не все предназначены для того, чтобы на них отвечать. Зачастую нужно просто прокомментировать и вместе помолиться. Это тоже важно. Ну и дальше, после этого, основная часть нашей программы посвящена тому, что мы с вами читаем Библию, мы с вами читаем Священное Писание. Да, еще один момент. Для тех, кто слушает нас в прямом эфире, и для тех, кто слушать нас в России, потому что я знаю, что есть люди, которые слушают не в России. Ну, вы, вот для тех, кто слушает не в России, может быть, не очень будет понятно, да, но вот 4 ноября в России праздник, и поэтому завтра это у нас получается. Опять, это только тем, кто слушает в прямом эфире. Тем, кто слушает записи, ну, у вас все по-другому, естественно, да, но вот завтра у нас эфира нет. Завтра в наших группах будет повтор. Скорее всего, будем повторять. Помните, на прошлой неделе мы с вами повторяли первые 4 выпуска. Тут смешно было, на самом деле, забавно. Получил вчера личное письмо. Олег Валерьевич пишет мне. А почему только 4 выпуска вот первых повторили? А где остальные? Ну, давайте начнем с того, что 5-й выпуск, я думаю, повторим завтра, если наши коллеги это смогут сделать, они смогут это сделать. 5-й выпуск по страницам Библии вы услышите завтра в повторе, если вы слушаете нас не ВКонтакте, не в соцсетях, а на нашем сайте theos.fm или в приложении Theos. Но сразу скажу, что все выпуски, и эти наши прошлые выпуски, и другие наши прошлые выпуски, вы можете послушать тоже на нашем сайте theos.fm в записи, тоже в приложении, в разделе передачи, там по страницам Библии. Ну, или вы можете также зайти ВКонтакте, в нашу группу основную по страницам Библии, и там есть плейлисты, там есть такие альбомы. Вот, и, собственно, вы можете найти первый наш альбом «Вводные лекции», там все это вы послушаете. И это, кстати, сразу приводит нас к комментарию от Игоря Феденкова. Есть такая, я не помню, как это называлось по-русски, по-английски телевизионная серия телевизионных передач называется «Mythbusters». Значит, там два мужчины, два ведущих, которые проверяют и зачастую подтверждают, а зачастую и разрушают самые разные мифы. Ну, может быть, что-нибудь типа разрушителей мифов, так это может называться. Вот, мифы, неправильные, неверные представления и так далее. И мне кажется, что в христианском мире вот такую передачу про разрушителей мифов на самом деле нужно бы как-нибудь сделать, хотя не очень понятно, кто ее будет вести. Одна из таких распространенных сфер мифологии – это мифы среди протестантов о православных и среди православных о протестантах. Собственно говоря, то, о чем пишет нам Игорь, это как раз один из тех мифов, для которых, кстати, есть определенные подтверждения. Игорь говорит о том, что протестанты трактуют Библию или воспринимают Библию как сборник инструкции, как должностную инструкцию для христианина. Это такой сборник, чего можно, чего нельзя. А православные вот воспринимают Библию как живую книгу, ну и, соответственно, это воспринимается в контексте, а не просто как сборник инструкций. Вот я просто хочу здесь сказать «нет». Даже вот почему, ну, сейчас мы к этому подойдем. Да, Слово Божие живо и действенно, острее меча Бодуострого. Все Писание богодухновенно. Мы читаем в послании к Евреям, 4 глава, и во втором послании Тимофею, 3 глава. Но Библия действительно содержит инструкции, среди прочего, она содержит инструкции для праведности, для праведной жизни. Библия говорит действительно нам, что делать, что не делать. Но Библия говорит, что делать, что не делать, это одна история. Но если мы скажем, что мы воспринимаем Библию как одну сплошную инструкцию, это, простите, получается совершенно другая история. И нет, большинство протестантов все-таки так Священное Писание не воспринимают. Более того, я, может быть, кого-то удивлю, но я должен это озвучить. Большинство протестантов не считают, что Библия – это четвертая ипостась Троицы. Вот есть такие наезды на нас иногда, они бывают, когда говорят, что ну, для вас Библия – это как, значит, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой и Священное Писание. Нет ничего подобного. Вы можете себе представить программу по страницам Библии, которая делалась бы вот с этих позиций. Давайте откроем инструкцию для жизни. Так, давайте посмотрим вот это, вот это, вот это. Давайте разберем вот это. Значит, а если ситуация такая, как это применяется? А если ситуация другая, как это применяется? Как это работает по жизни? Ну и вот, вот давайте к этой ситуации. А нам тогда слушатель пишет письмо, а у нас такая-то ситуация. Я вам скажу, на что это очень похоже. Дело в том, что большая часть иудаизма, к сожалению, как раз и в свое время превратилась именно вот в это, в трактование закона как некой инструкции, ветхозаветного закона, инструкции, которую нужно еще и адаптировать к современным условиям. То есть, смотрите, ветхозаветный закон был дан в конкретное время, когда Израиль находился или собирался войти в землю обетованную, или находился в земле обетованной. Но, по сути, он ведь был дан для времени, когда Израиль был уже в земле обетованной. И, соответственно, это означало, что когда жизнь Израиля изменилась, когда Израиль перестал жить в земле обетованной, и когда он также вернулся в землю, но уже не был национальным государством, ситуация-то была другая. И вот надо было применить закон к новым условиям. И, собственно, здесь как раз и развивались школы интерпретации, которые можно свести к следующему. А вот если так, то вот так. Если мы видим такую ситуацию, то закон применяется таким-то образом. Вот куда идет эта дорожка, Библия как инструкция, как сборник инструкций для жизни. Итак, в Библии, конечно, есть инструкции для жизни. В Библии, конечно, есть Божие указания, Божие слово о том, что нам делать и чего не делать. Но Библия – это живое слово. Библия – это откровение живого Бога. И, конечно, если даже кто-то из протестантов или евангельских христиан начинает воспринимать Библию как инструкцию для жизни, и как только инструкцию для жизни. Да, вот вся Библия – это такой сборник инструкций для жизни. Не слово живое, не слово Бога живого, а инструкции для жизни. Тогда это проблема. И с этим человеком нужно говорить, в этом нужно разбираться. Собственно, такая же проблема, Игорь, как если кто-то из православных начинает поклоняться иконам. Я не случайно использую слова здесь именно так. Вот, теперь Таня Кунтерлайнен пишет: «Попробуй, не послушай Бога. Все равно будет так, как угодно Ему». Да, вот именно так. Значит, смотрите, не надо путать два понятия. Одно понятие – это Божья воля, а другое понятие – это фатализм. Ну или даже, сформулирую иначе, не надо путать христианство и фатализм. Вот христианство и фатализм – это принципиально разные вещи. Давайте здесь проведем определенные различия. все равно будет именно так. Иногда, кстати, предопределение суда вот в эту же обойму попадает, и люди начинают говорить, ну вот предопределение, это значит такой фатализм с такой таким христианским окрасом. Что там произошло? Произошло исторически то, что фатализм был частью греческой философии. И действительно было искушение, особенно в первые века христианской истории, истории христианской церкви, действительно было искушение взять и фаталистически посмотреть на все. То есть, ну вот воля Божия – это такой фатализм. Ну, такой, может быть, немножко более приятный, более такой сдобренный Божьей личностью, потому что Бог – это личность, но фатализм. И вот тут происходит делаются две очень важные ошибки. На первую я уже указал только что. Вот Бог – это личность. И как только мы понимаем, что Бог – это личность – со своими качествами, а к тому же Бог еще и любящий. Ну, то есть тут начинают работать качества Бога. Как только мы с вами все это начинаем учитывать, понятие христианского в кавычках, ну, потому что такого не бывает, христианского в кавычках фатализма, это понятие рушится. Причем, друзья мои дорогие, рушится оно очень быстро. А фатализм ведь основан на том, что судьба слепа. Да, вот судьба, она просто действует, и все. Бог видит, Бог знает, Бог любит. И Богу совершенно не все равно. Вот судьбе все равно, Богу не все равно. Поэтому христианский фатализм рассыпается. Все равно теперь. Но есть еще одна вещь. Как раз то, о чем вы писали, Таня. Бог все сделает все равно так, как хочет. Но при этом у человека есть свобода выбора. У человека есть свобода решений в своей жизни. Ну, в частности, свобода, идти за Богом или нет. Так подрывает ли эта человеческая свобода Божий суверенитет? Подрывает ли эта человеческая свобода Божию власть? Смотрите, Бог сделает так, как Он хочет, но в своих действиях Он учитывает вот этот выбор, причем Он заранее говорит, каковы будут результаты этого выбора, выбор человека. Ну, например, человек отказывается принимать Христа, и человек идет на вечное осуждение. Вот Бог осуждает грех, потому что он праведен. Он хотел бы, чтобы все покаялись. Мы к этому, кстати, подойдем, тоже читая послание Тимофею. Вот он хотел бы, он хочет, чтобы все покаялись, но при этом он праведный Бог. А как праведный Бог, он должен вершить праведность. И, соответственно, верша праведность, он также вершит и суд. Видите, какая штука? Значит, да, Бог действительно делает то, что он хочет, или скорее то, что исходит из его природы, то, что он должен делать по своей природе, потому что он же не может изменить своей природе. Но последствия наши действия имеют свои последствия. Если бы мы просто сказали, да Бог все равно сделает все, что хочет, тогда был бы такой христианский фатализм. Я как-то рассказывал вам о судьбе миссионера, британца, которого звали Уильям Керри, который когда-то первым отправился в Индию. Это конец 18 века. Вот, он отправился благовествовать в Индии, нести Евангелие народам Индии. И тогда как раз англиканская церковь была очень подвержена вот этому фатализму. Тому фатализму, о котором мы сейчас с вами разговариваем, рассуждаем. И есть известная история, я не знаю, это реальность или это такой исторический анекдот, но анекдот в старом значении, как неподтвержденный исторический рассказ. Да, апокрифическая, возможно, история. Но история весьма показательна. Когда на некоем собрании епископов, служителей англиканской церкви, Керри стал рассказывать о своем плане проповеди язычникам, ну, то есть нужно было отправиться в Индию и проповедовать Евангелие язычникам, а один из епископов, а возможно, это был и архиепископ, я точно не знаю, встал и говорит: молодой человек, то есть он смотрит на Керри в упор, и говорит: молодой человек, сядьте, пожалуйста. Если Бог захочет покаяние язычников, Он покает их без вас и без меня. Или Он сделает это без вас и без меня. Вот это как раз доведенное до предела понимания Божьего владычества. Бог все равно сделает, что хочет. Это фактически, если я правильно понял Таню вот в этом комментарии, это как раз и есть та позиция. Но Керри все равно отправился в Индию, и он сказал, да, он целую работу на эту тему написал, он написал обоснование, да, работу о том, почему, в принципе, миссионерам нужно отправляться в другие страны, и даже зная и даже веря в Божий суверенитет, в Божие владычество, все равно нужно идти и проповедовать в других странах. Так вот, он написал о том, что да, Бог сделает то, что хочет, но он, в частности, хочет, вот это его желание, чтобы мы шли и проповедовали всему творению, чтобы мы шли и сегодня шли до края земли. Там длинная достаточно линия рассуждения, я не буду сейчас все это повторять, потому что это мы тогда просто уйдем в другую сторону. Но, да, Бог делает все, что хочет, и мы знаем об этом из псалмов, да, ты делаешь то, что хочешь. Но при этом человеческие действия имеют свои последствия, и при этом человек имеет свободу. Свободу, которую захотел, внимание, а я подчеркну сейчас это слово, захотел дать человеку сам Бог. Вот он захотел, чтобы мы были свободными в нашем выборе. Иногда нам говорят, а зачем? А ведь мы выбрали неправильно, а мы согрешили. А если бы не было той свободы, тогда было бы проще. Не, а вот Бог захотел. Таня дальше пишет по поводу слез. Да, плакать лучше, чем быть сильным и каменным, и черствым. Соглашусь. Соглашусь на все 100%. Бог дал нам слезы как канал для того, чтобы мы могли выпустить эмоции. Только канал должен быть развернут в определенную сторону. Этот канал должен быть обращен к Богу. Вот мы плачем о своих грехах, но молитва-то это, молитва плача о грехах возносится к Богу. Это важно. Галина пишет, грех причиняет боль грешнику, только он ее, бывает, не чувствует, а она ведет к смерти. Там есть еще одна проблема, Галина. Если человек долго не кается, если человек долго не обращает к Богу, то происходит атрофия этой чувствительности. Происходит атрофия совести. То, что называют Священное Писание, например, прожженной или сожженной совестью. Вот тогда возникает еще более серьезная проблема. И вот это вот упрямое сердце, вот это вот сердце грешного человека, который много раз слышал истину, но продолжает от истины отворачиваться. Это серьезнейшая проблема. Да, ведь фарисеи знали истину. Но большинство из них, я говорю большинство, потому что были, например, такие люди, как Никодим, да, но большинство из них все-таки предпочитало не реагировать, они предпочитали идти своим путем. И при том, что они видели, при том, что они зрячие были, они фактически сами по своему выбору делали себя слепыми. Это вот как раз тоже, да, к вопросу о человеческой ответственности. Игорь Феденков пишет, должностная инструкция или самостоятельное принятие правильных решений. Мы, собственно, об этом говорили, о таком восприятии Библии. Нет, конечно, Библия не должностная инструкция. Вот, это Божье Слово. Ну и еще одна история, здесь я сейчас не вижу этого сообщения, да, это по поводу управления церковью, по поводу системы управления, пишет тоже Игорь. Смотрите, какая штука здесь по поводу системы управления. Я все-таки стою на позиции, которая кому-то из наших православных братьев и сестер может быть не близка. Но, они стоят на некоторых позициях, которые мне не близки. Ну, что делать? Мы все равно остаемся братьями и сестрами. Так вот, позиция заключается в том, что Священное Писание допускает разнообразие или многообразие. Ну, вот, по крайней мере, три вопроса, по крайней мере, три возможные позиции, три возможные взгляда на управление церковью. Церковь может быть выстроена по-разному в смысле системы управления. И мы с вами об этом в прошлый раз говорили. И я думаю, что тут есть о чем поразмышлять, потому как ведь церковь многообразна. Есть такое понятие, как многообразие церкви. Мы, в принципе, разные люди. Мы из разных культур. Наши культуры диктуют нам порой различные, различающиеся вещи. Так вот, я настаиваю на том, что главное – это все-таки характер и, я использую такое слово, богопризванность или богопоставленность, чтобы люди, которые стоят у руля церкви, чтобы люди, которые занимаются управлением церкви, делали это не потому, что им хочется только. Хотя это тоже, да, вот ощущение призвания, оно ведь тоже выражается через желание. Но они делали это, потому что они поставлены Богом, и чтобы это были люди, которые соответствуют вот этому Божьему характеру. Опять, совершенного пастора, совершенного батюшку, совершенного служителя, да, вы не найдете. Но должно быть соответствие вот этим критериям, то есть характер все-таки впереди, призванность Богом и характер человека. Ну, а дальше уже, да, разные церкви в разных ситуациях по-разному эта система выглядит. Сегодня мы продолжим об этом говорить. Сразу скажу, что я записывал сегодняшнюю программу во время болезни, так что голос там хрипит, но я думаю, что на самом деле это для многих из нас, наверное, такое не слушать голос проповедника или ведущего беседу, а слушать голос Божий. Вот давайте мы в этом и будем упражняться. Обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы превозносим Тебя. Прибудь со всеми нами, храни нас рукою Своей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 863-я встреча у нас с вами сегодня. Знаете, друзья, я сегодня буду говорить потише, чем обычно. Я надеюсь, что и поспокойнее, чем обычно, по двум причинам. Ну, одна из них заключается в том, что у меня охрип голос, и все-таки мы не хотим прерывать нашу передачу, не хотим прерывать наш цикл. Знаете, ведь что бы с нами ни происходило, какого бы ни было состояния нашего здоровья, мы все равно читаем и изучаем Божие Слово. Это не то, что, ну вот я сегодня это делаю, завтра это не буду делать. Божие Слово нам необходимо, особенно именно когда мы болеем, особенно когда нам бывает тяжело. Поэтому, да, друзья, мы будем продолжать наш с вами цикл. Но есть еще одна причина, которая побуждает меня все равно читать Священное Писание и не останавливаться, и не прекращать. Дело в том, что мы с вами ведь подошли как раз к первому посланию Тимофею. Это послание человеку, которого апостол Павел не просто лично знал. Это послание человеку, которого Павел очень и очень горячо любил. Послание к человеку, которого Павел не случайно называет своим истинным сыном в вере. С этим человеком апостол Павел познакомился в городе Листра во время своего миссионерского похода. Кстати, это тот самый город, в котором апостола Павла побили камнями до полусмерти. А некоторые, кстати, считают, что и до смерти его побили камнями, и Господь его воскресил. Так или иначе, вот это событие, это воскрешение апостола Павла, но и в любом случае его вера, его служение Господу и людям. Это событие произвело, я думаю, огромное влияние на Тимофея, на этого молодого человека. Отцом Тимофея был грек – мать и бабушка его еврейки. И интересно, что они ведь покаялись, они уверовали еще до него. Да что я вам все это рассказываю? Давайте просто прочитаем про Тимофея в 16 главе «Деяния апостолов». О нем, кстати, еще есть послание к Ефесянам, о нем еще есть послание к филиппийцам. И я думаю, что филиппийцев мы тоже сегодня почитаем. Но давайте начнем все-таки с «Деяния апостолов», 16 глава. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин». То есть к этому моменту Тимофей уже был верующим. Павел ведь не случайно называет его своим сыном в вере. Я считаю, что именно служение Павла сыграло основную роль как раз в покаянии Тимофея. Но читаем дальше, второй стих. «И о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе». То есть у него была хорошая репутация. Свидетельствовали, буквально это означает, он имел хорошую репутацию, то есть они говорили о нем хорошо. И читаем дальше. «Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин». Итак, Тимофей сопровождает апостола Павла в его служении. Тимофей становится не только наставляемым или не только учеником. Тимофей становится еще и другом апостола Павла. И интересно, что в пасторском служении, да и в принципе на жизненном пути, нам встречаются самые разные люди. Встречаются люди, которые сначала кажутся действительно хорошими, добрыми и верными, а они оказываются предателями. С другой стороны, встречаются люди, которые вот эту верность проносят до конца своей жизни. Собственно, для Павла Тимофей был именно таким человеком. Он пронес верность Евангелию и верность апостолу Павлу, кстати, до конца. Апостол Павел пишет о нем в послании к филиппийцам. Он находится в заключении. Это 2 глава, 19 и следующие стихи. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Помните, мы с вами в первом нашем диалоге, в первой нашей беседе говорили об устройстве церкви. Мы сказали, что есть три типа, три модели устройства церкви. Мы также сказали о том, что существует нечто более важное, чем модель устройства церкви. Это качество служителей. Это те люди, которые несут служение. Потому что если человек призван Богом, если люди, которые стоят у руля по местной церкви, действительно призваны Богом, то модель на самом деле не столь важна. Это может быть любая из библейских моделей, она будет работать. С другой стороны, если у руля церкви находятся люди, не призванные Богом, находятся люди, которые несут это служение просто потому, что им так захотелось, то никакая модель работать не будет. А церковь поместная уже не будет церковью Иисуса Христа. Она останется лишь человеческой организацией. И вот первое послание Тимофею – это как раз письмо апостола Павла своему любимому ученику, который, кстати, стал пастором, он призван на пасторское служение. И вот в этом письме апостол Павел размышляет над наиболее актуальными вопросами. Тут самое время напомнить план первого послания к Тимофею. Первая глава – вера в церкви. Вторая глава – совместная молитва и место женщин в церкви. Я думаю, что это весьма актуальная глава будет. И даже в христианской среде есть споры по поводу места женщин в церкви. Приглашаю вас, друзья, послушать эти программы, ну и также пригласить на эти программы людей, которые в эти споры так или иначе вовлечены. Дальше третья глава. Служители церкви, или точнее, характер служителей церкви. Да, я подчеркну еще раз, начинается все именно с характера служителя. Что это за человек? Дальше четвертая глава. Отступление церкви. Будем говорить о том, как это отступление будет выражаться. Мы будем говорить также о том, что делать по поводу этого отступления. Ну, мы будем говорить об этом именно потому, что об этом говорил апостол Павел, обращаясь к Тимофею. И очень важно, что он ведь говорит к пастору, говорит к служителю.
5 и 6 главы «Обязанности служителей в церкви». Вот здесь сопоставьте, пожалуйста, 3 глава – это характер служителей, то есть то, какие люди могут стать служителями, а 5 и 6 глава – обязанности, не наоборот. Сначала характер, потом уже обязанности. Иногда мы даже в церковном служении, в общем, закрываем глаза на характер человека, мы говорим, ты будешь заниматься этим, ты этим, вот у тебя такие-то обязанности, а потом удивляемся, что это не работает. А не работает именно потому, что у него неподходящий характер. Итак, 1 глава – это вера в церкви или вера церквей, потому что речь идет, конечно, о многих поместных церквях. Но перед тем, как перейти к разговору о вере в церкви, 1 и 2 стих апостол Павел делает введение. Вы помните, что я говорил как-то о том, что введение во многих посланиях апостола Павла очень похожи друг на друга. Во многих, но не во всех. Введения в пастырских посланиях отличаются от всех остальных. Дело в том, что здесь Павел говорит своему близкому другу, своему сослужителю, своему сыну по вере, а тому, кто также призван к пастырскому служению. Знаете, мне иногда очень хочется поговорить с апостолом Павлом, поговорить лично, услышать не то, что он будет говорить большому количеству людей, а то, что он говорит в личной беседе. Господь на самом деле дал нам такую возможность. Любой служитель, а все мы так или иначе служители Христова, читая первое послание Тимофею и другие пастырские послания, может увидеть и услышать то, что Павел говорит другим служителям. И вот уникальность приветствия апостола Павла происходит именно из этого. Я начну читать первое послание Тимофею, 1 глава. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». И вот тут может показаться, что апостол Павел повторяется. Например, в послании к Галатам он также защищает свое апостольство. Но в послании к Галатам он приходит к тому, что он апостол по воле или по призванию Бога. Здесь же все-таки немножко по-другому. Он апостол по поручению или по заповеди, или по повелению Божию. О чем идет речь? Почему это важно услышать молодому проповеднику Тимофею? По нескольким причинам. Воля Божия – это понятие более широкое. Заповедь Божия или повеление Божие – понятие более узкое. Бог повелел апостолу Павлу, Бог дал апостолу Павлу это поручение, эту заповедь стать апостолом, нести это служение. И кто-то скажет, ну да, для того, чтобы спастись, нужно было нести апостольское служение. Нет, ничего подобного, друзья. Не для того, чтобы спастись, а потому, что мы уже спасены. Есть люди, которые до сих пор пишут нам сообщения и говорят о том, что ну вот, мы спасаемся соблюдением 10 заповедей или мы спасаемся соблюдением закона. Ветхозаветный закон никогда не был дан для того, чтобы спасти нас. Не в этом его функция, не в этом его задача. Здесь же, в первом послании Тимофею, 1 глава, 8 стих, мы читаем. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Закон добр, если его употребляют законно. То есть, если его употребляют для того, для чего он действительно дан. Приведу такую аналогию. Конечно, можно попытаться отвернуть или завернуть винт монеткой, обычной монеткой. Даже, может быть, это удастся. Но это будет, правда, очень неудобно, потому что монетка не для этого предназначена. Кстати, если поменять здесь местами эти понятия, то получается еще хуже. Ну вот вы можете завернуть или отвернуть винт монеткой, но вы не сможете с кем-либо расплатиться отверткой. Опять-таки монетка и отвертка должны быть использованы по своему предназначению. Так вот, закон благ, если его использовать по его предназначению. Закон благ, закон добр. Закон исходит от благого, доброго, праведного Господа. А мы грешны, мы неправедны. И вот благой закон, вступая в соприкосновение с нами, может сделать только одну вещь. Закон приговаривает нас к осуждению. Закон показывает, насколько мы не дотягиваем до праведности Божией и насколько у нас нет возможности, в принципе, до этой праведности дотянуть. Есть только один способ для нас обрести спасение, и это спасение в Иисусе Христе. По-другому невозможно. Апостол Павел сначала спасен, а потом уже несет это служение. Но никак не наоборот. Не то, чтобы апостол Павел нес служение ради того, чтобы спастись. Но давайте вернемся к началу первого послания к Тимофею. Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего. Слово «повеление» или «заповедь» – это очень конкретное слово. Буквально это приказы. Павел получил приказ от Бога для того, чтобы стать апостолом, для того, чтобы идти вперед. И Павел отлично понимал, что он этого недостоин. Ведь апостол Павел осознавал, что когда-то он был грешником, и когда-то он противостоял Богу, он гнал Иисуса Христа, он Церковь Божию гнал, и он понимает, что он наименьший из апостолов. Он понимает, что Бог ему дал заповедь. Помните, в книге пророка Иеремии мы видели нечто подобное. Иеремия – слабый человек. Иеремия – сомневающийся человек. Иеремия – человек, который говорит Богу: «Боже, может, хватит? Может быть, дальше не нужно?» Но Бог говорит ему: «Нужно». Бог дает ему повеление. Бог дает ему заповедь. Иеремия – как солдат, как воин, который должен доставить весть, как воин, который должен пойти и передать то, что ему велено. Кстати, мы тоже с вами как воины Христовы. И вот вопрос, осознаем ли мы это и служим ли мы ему как добрые воины.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Понимаете, если я рассказываю Евангелие примерно так, я говорю: ну слушай, тебе на самом деле может быть полезно покаяться, это может быть хорошая мысль, тебе это может помочь решить твои жизненные проблемы, я, конечно, не уверен, но, наверное, вот если мы так Евангелие проповедуем, то мы не несем Божие Слово, мы не исполняем Божию заповедь. Нам в таком случае просто нечего сказать этому миру. Такое мямление вместо проповеди – как раз и возникает, когда человек несет служение, не осознавая, что это служение поручено ему самим Богом. Видите теперь, почему так важно, что апостол Павел говорит об этом во введении к посланию, написанному молодому служителю. Он доносит до Тимофея, что такое настоящее служение, что такое подлинное призвание. Я прочитаю еще раз. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Бог дал надежду. Иисус сделал все для того, чтобы эта надежда была реализуема. Потому что надежды бывают разные. Если я сейчас скажу: я надеюсь, что завтра у меня будет 1 000 000 рублей. Вопрос: а где основания для такой надежды? Вот почему я так решил, что завтра у меня будет этот 1 000 000 рублей? Бог же сделал так, что в Иисусе Христе мы имеем полное основание для надежды. Мы имеем реализацию в Иисусе Христе. Кстати, само это определение «Христос как надежда» мы видим в Новом Завете только дважды. Оба раза в посланиях апостола Павла. Один раз здесь, в первом послании Тимофею, и другой раз в послании к Колоссянам. Я прочитаю этот момент, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы. Вот эта фраза «упование славы» – это и есть славная надежда. Христос – славная надежда для нас, Христос – славная надежда для язычников, для тех язычников, которых многие евреи, кстати говоря, считали безнадежными. Мы с вами смотрим вперед, и мы с вами ожидаем Его явления. И Он исполнит ожидаемое в свое время, как бы тяжело нам ни было на этой земле, сколь бы неоднозначной ни оказалась наша жизнь, Он исполнит ожидаемое. Мы смотрим вперед, и мы уверены, что Он совершит и завершит наше спасение. Помните, мы с вами говорили о 3 взглядах христианина? Мы смотрим назад и видим Христа как основание нашей веры. Это тот фундамент, с которого все и началось. Мы смотрим вокруг и видим Его как источник любви. Мы окружены Его любовью. Более того, мы наполнены Его любовью. Кроме того, мы смотрим вперед и видим Его как надежду, как упование. И это не просто свет в конце туннеля, это надежда, которую дает сам Христос. Все это в личности Иисуса Христа. Так что видение здесь очень и очень необычное. По сути, апостол Павел рисует для Тимофея две сферы взаимоотношений. С одной стороны, это взаимоотношения между Павлом и Богом, и по аналогии это будут также отношения между Тимофеем и Богом. Смотрите, Тимофей тоже имеет призвание, и это призвание также от Бога. Тимофей имеет надежду в личности Иисуса Христа, и опять-таки вокруг Тимофея будут происходить самые разные события, в нем могут происходить самые разные вещи, у него будут и сомнения, и рядом с ним будут люди, которые, например, будут пренебрегать его юностью. Ну, то есть они будут говорить: «А кто ты такой вообще? Какой же ты пастор, если ты так молод? Зачем ты меня пытаешься учить?» А Тимофей при этом сможет смотреть назад, смотреть вокруг и смотреть вперед. И он сможет идти, и он сможет преодолевать эти проблемы, он сможет преодолевать эти испытания в Иисусе Христе. Вот это отношение между Павлом и Богом, ну и по аналогии Тимофеем и Богом, это первый стих. А дальше второй стих. Это отношение между Павлом и Тимофеем. Мы с вами об этом уже говорили, мы с вами это уже затрагивали. Тимофей дорог для Бога, Тимофей дорог для апостола Павла. А очень важно, чтобы в нашей жизни были наставники, для которых мы дороги. Важно также, чтобы у нас были и наставляемые, которым мы можем передавать то, что получили, то, что восприняли. Мы говорили о том, что для Павла Тимофей – это настоящий сын по вере. Это человек, в котором у апостола Павла была полная уверенность. Несмотря на то, что апостола Павла ведь тоже окружали разные люди. Про Тимофея апостол Павел как раз и говорит с полной уверенностью. Тимофею, истинному сыну в вере. Понимаете, друзья мои, апостол Павел ведь не бросает слова на ветер. Павел имеет право сказать все это Тимофею. У него есть авторитет в глазах Тимофея. Апостол Павел считает Тимофея именно тем человеком, которому можно передать то, для чего призвал его Павла сам Господь. Павел призван, Павел поставлен на это служение. И вот это призвание, это поставление на служение Павел передает Тимофею. И вот концовка этого стиха, второго стиха, она тоже кому-то из вас может показаться уже известной. На самом деле и в этой концовке есть что-то новое. Благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего. Вот слова «благодать» и «мир» мы с вами уже видели. Они часто используются как раз во вводной части послания апостола Павла. Я напомню или скажу для тех, кто присоединился к нам недавно, что благодать и мир – это два важных приветствия. Благодать – это греческое приветствие, харис. Мир – это еврейское приветствие, шалом. В богословском смысле благодать и мир также тесно связаны друг с другом. Причем мир всегда стоит на втором месте. Потому что мира Божьего не будет, пока мы не примем Божью благодать. Нет смысла просить о мире, если мы отвергаем благодать. Сначала благодать в спасении, благодать в покаянии, благодать в рождении свыше. И вот тогда, когда все это уже есть, тогда и мир. Но апостол Павел прибавляет здесь еще одно слово. Это слово «милость». Интересно, что милость и благодать в Ветхом Завете были практически синонимами. Для этого использовалось слово «хесед». Но у «хесед» есть еще одно важное значение. Когда мы говорим о благодати, мы часто определяем ее как незаслуженный дар. Милость же указывает на то, каким образом дается этот дар. Слово «хесед» – «милость», «благодать» в Ветхом Завете использовалось в очень важном сочетании. Это то место, где являлась Божья милость. Помните, мы с вами читали в книгах «Исход» и «Левит» про Ковчег Завета. И мы с вами читали о том, как первосвященник раз в год входил в святая святых и приносил жертву за весь Израиль. И вот, принося эту жертву, священник должен был окропить крышку ковчега. Он должен был окропить этой жертвенной кровью. И Бог смотрел на крышку ковчега. И он видел уже не грех еврейского народа, а он видел эту жертвенную кровь. Кровь, которая пролилась за грех. Кровь, которая покрыла этот грех. Грех покрыт кровью жертвенного животного. В новозаветном контексте получается нечто очень похожее. Бог дал нам свою милость в Иисусе Христе. Христос пролил свою кровь за нас. И теперь, когда Бог смотрит на нас, Он видит уже не нас с нашим грехом. Он видит Иисуса Христа. Он видит Его пролитую жертвенную кровь. И таким образом Бог являет нам свою милость. Я хочу обратить ваше внимание здесь вот на что. Мы ведь, приходя к Богу, не говорим: «Боже, яви мне свою справедливость». Молитва «Боже, яви мне свою справедливость» – это очень опасная молитва, потому что по Божьей справедливости никому из нас просто не жить. Мы приходим и говорим: «Господи, помилуй». Именно милость Божия, а не установление Божьей справедливости – это единственное основание, на котором мы можем быть спасены. И вот Тимофей должен будет проповедовать именно Божью милость. Интересно также, что Божья милость открывается сегодня самым разным людям. Мы с вами говорили о том, что мир Божий мы получаем только тогда, когда примем Божью благодать. С милостью Божьей не так. Бог дает, например, дождь или посылает дождь на добрых и на злых. Бог посылает таким образом милость на самых разных людей. Тот факт, что Бог дает нам время, тот факт, что Бог не истребил человечество, это тоже проявление Его милости. Так что если мир Божий доступен только после Его благодати, то милость Божия так или иначе открыта каждому человеку. Но вот подлинно понять, по-настоящему понять милость Божию мы можем только тогда, когда мы примем Его благодать. Я недавно говорил с одним человеком, который пытался мне доказать, что ну вот он такой молодец, он такой правильный, у него в жизни все так хорошо, что ему как раз никакая Божья милость не нужна. Он говорит: я и так сделал очень много доброго для Бога. Это буквально его слова. Но послушайте, пожалуйста, мы не можем сделать для Бога столько доброго, чтобы на этом основании Он нас помиловал. Наши добрые дела – это как грязные, испачканные одежды перед Богом. Наши добрые дела могут быть полезны для нас, могут быть полезны для окружающих людей. Но в смысле нашего спасения это ничто. Единственное, на что мы можем уповать – это Божья милость. Вот и пишет апостол Павел своему ученику, истинному сыну в вере Тимофею, и говорит: благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Тимофей будет проповедовать в церкви эту Божию благодать. Он будет возвещать в церкви Божий мир. Он будет открывать в церкви Божью милость. Именно к этому он призван. Именно под это он, если хотите, заточен. Именно такова его роль. Именно таково его служение. Именно об этом напоминает ему апостол Павел. Друзья, не забывайте, пожалуйста, о Божьей милости. Не забывайте о милости, которая открыта каждому человеку, но подлинно открывается лишь тогда, когда мы примем Божью благодать. Мы начинаем читать удивительное послание, пока мы идем медленно, потом, я думаю, к середине или к концу послания ускоримся. Но, друзья, давайте не спешить пока. И перечитайте, обязательно перечитайте то, что мы читали сегодня. Кто-то скажет: всего два стиха. Да, но какие насыщенные эти стихи. Перечитайте их несколько раз. И давайте благодарить Бога за Его великую милость. Встретимся в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.